Здравствуйте, друзья! В эфире радио Follow Me. Меня зовут Денис Бояринов, я музыкальный критик. Это передача «Красная книга», посвященная забытой и интересной редкой музыке, русской музыке советского и постсоветского времени. Сегодня мы продолжаем тему, начатую в прошлом выпуске. Мы говорили тогда о московском рок-андеграунде 90-х годов и коснулись ряда очень интересных групп. Сегодня будут группы другие, хотя у нас есть одно пересечение, но в первую очередь я хотел бы представить гостя, потому что, слава богу, сегодня о русском рок-андеграунде буду рассказывать не я, а мой гость Слава Каверин, участник группы «Вынужденные колебания», организатор вечеринок. Кстати, какие вечеринки ты организуешь?
Хуинди.
Вечеринок в стиле хуинди.
Не, знаешь, можешь помнить клуб «Стрэнджел» покойный.
Да, Слава организовал вечеринки в клубе «Стрэнджел», клуб почил. Слава, слава богу, нет, он сегодня с нами. Слава замечательен тем, что он занимается совершенно невыносимым, на мой взгляд, трудом. Он собирает, Слава архивариус вот этой самой музыки, мужественно ходит по разным музыкантам, трясет их за грудки, достает из них редкие тейпы, потом приходит домой ночами, их цифрует, свободное от учебы и работы время. Зачем ты это делаешь, скажи?
Мне нравится эта музыка.
Класс. При этом, что больше мне всего нравится, что Слава очень молод. И сегодня, собственно, мы будем слушать музыку из коллекции, из того, что Слава натряс из разных музыкантов. Начнем мы с группы «Дай Шварцен Катцен».
«Ди Шварцен Катцен».
«Ди Шварцен Катцен». Мы в прошлой передаче, которая у нас была с Игорем Журавлевым из группы «Альянс», так вскользь коснулись Катцен. Мы успели только сказать, что они были.
Да.
А теперь ты скажи все остальное.
Я думаю, сначала стоит послушать саму песню.
Мы будем слушать песню «Ди Шварцен Катцен». Как она называется?
«Вайсен Розен».
И что это значит? Слушатели догадаются.
Oh,
немножко сатанизма на радиоволнах станции Follow Me. Единственная передача, где позволяют себе крутить сатанистские песни. Наши слушатели все уже, наверное, догадались, что эта песня называется «Weißen Rosen», потому что это «Белые розы». Это кавер на известный хит подростковой синти-поп-бенды «Ласковый май». Скажи, правильно было сказать про Ди Шварценкатцен, что это русский Лайбах?
Ну, здесь определенно есть такая милитаристская эстетика, плюс использование немецкого языка, и причем Лайбах, в общем-то, тоже группа славянская, но с немецким заигрывали, плюс имидж такой, там, черные плащи, барабаны, дроби.
То есть они все прям драли у Лайбах?
Да не то чтобы драли, просто шли в общей эстетике. Самой группе что скажу, но они существовали в начале 90-х. Участники группы — это, скорее, такие члены тушинской музыкальной тусовки, которые также можно отнести там группы «Ногу свело», «Рукастый перец» и прочее. Вот, в общем-то, вокалист группы, некий китаец, в начале 90-х также вел передачу «Сдвиг».
Китаец вот. — это погоняло.
Да, да, это кличка.
Не раз.
Да, он русский чувак.
Он такой же китаец, как наш японец.
Наверное. Вел передачу на радио в начале 90-х, она санкционировалась в Московской рок-лаборатории и шла вот на волнах радио СНС, кажется. И, в общем-то, эту песню я с первого или второго выпуска передачи и взял, потому что какие-то вещи вообще можно только с радиоэфиров достать, там, каких-то чудом записанных.
То есть никакого, в общем, даже магнита альбома у Ди Шварценкатцен?
Нет, вот одна эта песня и несколько концертов записанных. Ну, на Ютубе можно посмотреть клип на эту песню и еще
прямо
пару...
профессионально снятый или это что? Ну, то есть более-менее
да, клип, да? Он отлично отражает дух перестройки. Там показан какая-то видеохроника из Афгана, школьники, качающие мускулы, и группа, блуждающая по стройке или развалинам, топчущая ногами пластиковые белые розы и пляшущая. Ну,
срочно в YouTube.
Атмосферно, да. А
какой это год?
90-й. Об участниках. Значит, вокалист вот вел передачу, потом стал татуировщиком, причем довольно таким продвинутым, известным в узких кругах и так далее. Кстати, он набил вокалиста «Матросской тишины» Германа Дежечко его легендарную
знаменитую татуировку «Татуировка».
Да. Тому что-то в голову пришло так резко. Хочу, мол, татуировку советским спортивным шрифтом. И в день появления мысли вот у Германа на лопатках появилась надпись «Татуировка». Вернемся к группе. Ну, гитарист их сейчас играет на басу в проекте «Бубу». Барабанщики с басистами все поумирали. Вот. Еще был такой человек по имени Жюльен Кризо. Это такая кличка некая. Он также был звукорежиссером «Матросской тишины». Одним из, наверное, двух. Вот, и также в самой группе играл Ди Шварценкатцен. По сообщениям участников, он стал режиссером фильма «Запрещенная реальность». Главной концепцией группы было исполнение песен...
Известных исполнителей?
Нет.
Вне...
Подожди. Было исполнение песен известных поп-групп на собственную музыку, в такой индустриальной милитари манере. Можно перечислить песни «Шанс-Элизе», «We are the world, we are the children», «In the army now», там «Boys, boys, boys», песню из фильма «Бинго-бонго» Адриана Челентано и прочее.
От группы Ди Шварценкатцен мы плавно переходим
к киевской команде «Иванов Даун». Думаю, стоит расширить географию передачи. Все же не только в Москве были достойные группы, хотя в Москве их было много. Об «Иванов Даун» что скажу? Это такой...
«Иванов Даун» — прекрасное название.
Да, здесь эти два слова, что символизирует «Иванов» — это все такое советское, брежневское, застойное. А «Даун» — это, во-первых, некая принадлежность к западным течением, ну, в том смысле, что прогрессивным, и плюс некое движение вниз, в подсознание, в глубины, в недры чего-то.
То есть с творчеством умалишенных они как-то себе не ассоциировали или нет?
Думаю, не ассоциировали, хотя вот на первом, в общем-то, единственном альбоме группы большинство композиций не содержит связанного текста, это лишь какие-то такие интуитивные выкрики, и только одна песня содержит русский текст, мы ее сейчас и послушаем.
Как называется?
«Глаза».
Хоть текст песни осмысленный, общая какая-то атмосфера параноидально-шизофреническая, но мне кажется, это потому, что вообще тогда у людей было ощущение, что они живут в каком-то одном бесконечном дурдоме. И что с ними стало-то?
Скажу сначала. Вообще, киевская рок-сцена, по-моему, активизировалась после Чернобыля. То есть как раз года с 87-го там начинают активно проходить рок-фестивали, и местные группы демонстрируют особую оригинальность по сравнению с какими-то ленинградскими группами.
Взрывом.
Да, ленинградские группы тогда больше косили под запад, а московские соревновались в том, чтобы друг на друга не походить. А киевские просто были странными.
А кто еще, кроме Иванов Даун-то был?
Ну, там, Калишки, Осес, Работа, Хо, Вопли, Видоплясова. Ну, в принципе, не все из них были из Киева, но так или иначе туда перебирались со временем. Вот, что до Иванов Дауна, то у их лидера Макета сначала была такая New Wave-группа с музыкой попроще, называлась просто «Альтернатива». Это слово стало популярным в России лет через 10. А затем он пошел в армию, вернулся и познакомился с неким Салихом, с которым они были совершенно предположенными личностями. Макет окончил музыкальную школу по классу баяна. Салих же вообще мало что умел. Но они сошлись на том, что нужно делать что-то новое. И как-то перед одним фестивалем так спонтанно порепетировали часок, буквально в день концерта, вышли на сцену и зарядили там добротного нойз-рока, которым сейчас Москву и иные столицы удивляют разнообразные группы. Ну, затем группа обрела название, материал какой-то и так далее, но тем не менее они...
Как... Это 90-е.
Да, это все 91-й год, они периодически репетировали перед концертами, много было импровизационных выступлений, гастролировали достаточно неплохо, то есть по той же Украине, в России в нескольких городах выступали, там Москва, Ярославль. Вот, и в 91-м году записали альбом Best Urban Technical Noises, который описан в книге «Стомагнит альбом советского рока», статью о котором я рекомендую прочитать. Сам альбом, в принципе, доступен в интернете и недавно был также издан на дисках. Тоже ищите. Ну, а затем группу стали раздирать противоречия, разногласия. Состав частично сменился. Они сделали еще одну программу англоязычную, такую более традиционную.
Они шли всю дорогой нойза, да?
Ну, шли, но вторая программа была более песенной и со словами уже. Mm-hmm. Вот, они сыграли раз, может быть...
Ну, вот эта песня вполне себе...
Ну, она единственная в своем роде. Так.
Ты говоришь, что ее даже на радио крутили?
Да, эту песню крутили на украинском радио. Сама группа к году к 93-м уже практически прекратила свое существование, а Макет стал играть с воплем Видоплясова на гитаре, после чего ушел вообще в сольное творчество. А сейчас, насколько я знаю, группа собралась заново.
Реюнион?
Да, несколько в ином составе, но репетируют старые и новые вещи, и альбом записывается сейчас. Надеюсь, мы их увидим еще на сцене.
Это приятно слышать, что люди не как-то не поумирали, как это часто бывает, или там не разъехались, в лучшем случае, а даже вот возвращаются к музыке.
Думаю, из всех групп того времени Иванов Даун была наиболее дикой, и, думаю... Бабушки из советских ДК падали в обморок от этого шквала гитарного нойза.
Третий трек, третья группа.
Далее в программе прозвучит композиция московской группы «Французское сопротивление» «Мур». Возможно, это «Мавр», а возможно, это «Топь».
Но точно не московский уголовный розыск.
Явно. Скорее «Топь», потому что песня тоже увлекает куда-то даун. We'll be right back.
Продолжаем нашу сатанинскую дискотеку на волнах радио Follow Me. Это была группа французская «Сопротивление» песни «Мур». Группа московская, кстати, она даже на виниле вышла, насколько я знаю.
Да.
В отличие от всех остальных групп, представленных у нас сегодня в программе. Как им это удалось, расскажи?
Альбом был записан в 91 году, пластинка вышла в 92-м, но тогда страна и все структуры разнообразные уже разваливались, поэтому он не получил должной дистрибьюции, равно как и пластинка «Матросской тишины», вышедшая примерно в то же самое время, и там же это некая фирма «Русский диск», но все говорят, что «Мелодия». Ну, видимо, это какие-то дочерние конторы и так далее. Французское «Сопротивление» изначально выступали под названием «Толчковая нота», исполнение песни в духе звуков «Му». Но встреча с басистом, который был постарше, и увлечение группы Joy Division Swans привели их к совершенно иной музыке, такой-то параноидальной, на интуитивном английском, мощной, очень мощной. В 90-м году они вступили в Московскую рок-лабораторию, была такая организация. Стали выступать, получили больше каких-то перспектив, даже альбом смогли записать. Он был записан.
Ну да, лаборатория помогала все это делать. Давай какую-нибудь интересную фактуру. У нас редактор делает страшные глаза. Убивали ли они бабушек?
Нет, бабушка не убивали, но выступали в числе многих других в кафе «Отрыжка» в Отрадном, в котором убили ее, собственно, владельца.
Да, это было кафе, где был зрительный, сцена отгорожена решеткой, под которой был подпущен электрический ток.
Да. Французские сопротивления там выступали, а также они играли в клубе «Там-там» в Питере, который тоже...
Легендарное место.
Да, легендарное место. И в тот вечер выступали какие-то white power группы, а у сопротивления вокалист волосатый. И что-то так вот они начали играть, в зал так сначала так косится, так смотрит недобро. Но после нескольких песен их приняли на ура, аплодировали и так далее. У меня есть запись этого концерта, в общем, да, чувствуется, что приняли москвичи хорошо. Вот. Ну а сама группа в какой-то момент лишилась басиста, он решил заняться...
аэробикой?
Работой. Ну, так и не смели нескольких участников, после чего уже ушел в иной музыкальный строй вокалист, основав проект Chief Mansoor, некую такую исламофилическую электронику. Тогда как раз была Чеченская война, и все это было актуально. Вот. А, собственно, сама группа стала компонирующим составом Алексея Тегина, который исполнял песни «Спонс» на особый манер.
Я тут с ним недавно в Гоа встретился. Он в Гоа отдыхал.
Mm.
Так, к слову.
Ну, там ему и место. Ну, в Москве
он
тоже.
Он вернулся.
Но ему везде хорошо, я думаю. Да, помимо Свонса, он также увлекся тибетским пением, проект Пхурпа. Много ему удается.
Об этом мы поговорим в следующих передачах. Давай вернемся к андеграунду 90-х.
Да, вернемся к андеграунду. Московскую сцену можно разделить на несколько кластеров. Те, кто были в рок-лаборатории, те, кто попал в центр Стаса Намина, и те, кто были независимы тотально. Вот, выше упомянутые Дешварца Кацин, «Матросская тишина», вот, «Французское сопротивление» и существующие данные «Ногу свело» и «Наив», например, и «Монгол Шуудан», кстати. Вот, они...
В лаборатории.
Да, в лаборатории они были. А в центр Стаса Намина из лаборатории... Ранее перешли Ночной проспект, там, Николай Коперник, центр и иные группы такого более профессионального уровня как-то решили свою судьбу связать с Зеленым театром, где, в общем-то, была неплохая студия и все прочее. Ну, с точки зрения независимых артистов, но уже вышедших на профессиональный уровень, это был правильный шаг. Ну, а группами, которые нигде не значились и никого не хотели, являлись, к примеру, Spinglet и Дубовый Гай, также известный как Ален Подхольман в иной своей инкарнации.
Вот это вот было настоящее инди тех времен.
Самое
независимое, никому нафиг не нужно.
Да, и, кстати, вот Spinglet, которых мы еще услышим сегодня, они тоже выпустили пластинку в те же годы, и она вышла под лейблом SNC. Как раз, то есть они были независимы, но записывались, репетировали также у Намина. То есть это был такой достойный центр для московской сцены.
Соответственно, следующий трек нашей программы, раз уж мы заговорили, это группа Spinglet. Была группа Spinglet, песня My Woman, как вот отмечалось в студии, звучит совершенно, в принципе, свежо, как будто, мне кажется, вот эта группа реально могла бы сейчас здорово и круто играть в клубе «Кризис жанра», и никто бы не догадался, что эта музыка на самом деле из 90-х. И группа Spinglet, что самое приятное, они опять же реанимировали себя, приступили к выступлениям, выпустили переиздание диска, к которому, кстати, Святослав имеет непосредственное отношение. При его пособничестве это все произошло. На вокале знаменитый в московской музыкальной тусовке персонаж по имени Паша Чех, известный также как Бобби Блеск. Чем известен Паша Чех?
Паша Чех известен тем, что в 1986 году приехал из Праги учиться в Москву, и что самое смешное...
Так тут и остался.
Да, и в своем классе он был худшим по русскому языку. На перроне судьбы именно он в Москву и попал. Как-то ему предложили учиться по обмену, и в тот момент для меня это было наиболее удобно. А здесь, имея записи с европейского MTV на кассетах формата VHS, он стал довольно крут в местной тусовке, все двери открыты и так далее. И со временем собрал собственную группу в 89 году. Есть, например, у меня запись концерта, там выступает уже упомянутый Тегин, группа Николай Коперник и Spinglet. Правда, Spinglet на пленку не попал, но они там были, вот, концерт СДХ. Ну, со временем они стали так посмелее, драйвове, поживее, обзавелись участником, который отплясывал и бил в бубен. В общем, это можно было сравнить с группой Happy Mondays. Но сейчас человек в нынешней инкарнации группы играет на барабанах, Вова Козлов.
Да, манчестерские, кстати, влияния очень заметны. А Паша Чех, надо сказать, что сейчас он является, если мне не изменяет, звукорежиссером, главным по звуку в клубе B1.
Да, так и есть.
И, собственно, все эти проклятия, которые сыпятся на концертах B1 в адрес звука, это проклятие в его адрес. Паша Чех, мы передаем тебе привет.
Ну, думаю, стоит обвинять акустику помещения. Он делает все, что может.
Хорошо. Как мы уже сказали, группа Шпингли действительно недавно собралась. Они выпустили переиздание вот своих, собственно, двух пластинок 90-х годов на одном компакт-диске. Их сейчас можно купить. Я вот недавно чуть ли не в магазине «Республика» их видел. Лично я купил, собственно, из рук Паши Чеха на концерте этот альбом и всем советую. Сейчас они выступают, это выглядит дико смешно. Паша Чех, несмотря на то, что уже вот сколько, с 86-го, 20 с лишним лет тусует в России, так и не научился говорить по-русски, и когда он... зато он стал писать песни на русском языке.
Да, это случается, но на самом деле его акцент довольно обаятелен.
Да, это правда.
И на самом деле он не все это время тусался здесь. В 94-м группа на полгода переместилась в Прагу, где и распалась, и в Москву он вернулся уже в 2005-м. А также он был некоторое время участником группы «Братья по разуму». Это такие пионеры сэмплерной...
Великая группа. Великая.
Сэмплерной музыки, только они использовали пленочные петли, катушки.
Я хотел посвятить отдельную передачу, даже звал Гошу Шапошникова, человека, который, собственно, потом с Чехом и записывал проект «Бобби Блеск». Но тут нам опять звукорежиссер делает страшные глаза, потому что мы слишком увлеклись в подробности. Трек номер 5.
Далее звучит композиция, записанная одним человеком. Его зовут Андрей Шейк. Он также принимал участие в проекте «Братья по разуму», как гитарист и звукорежиссер. Этот проект называется «Sonic Ball». И песня «Sex Symbol».
Хорошее название. Поехали. Да, я напомню, это песня группы Sonic Ball, вернее, один человек, проект Sonic Ball, песня Sex Symbol. Так что это за проект, как это все появилось?
О треке я расскажу словами автора. Здесь я работал по схеме, которая никогда не подводила. Позже также делал первую песню «Счастье» для братьев по разуму. Просто сказал Рыжему, когда он спросил, а что петь-то? А представь, что ты Филипп Киркоров, и тебе нужно тупых баб развлекать. Так мы ее и записали, кривляясь и вопя со всей дури в один микрофон. А секс-символ тут как раз появился, это новое для нас понятие, типа как сегодня ортопедические носки. И мы каждый по-своему представляли этот секс-символ. А я конкретно представил себя Гариком Сукачевым, который, наебенившись на баррикадах халявного спирта, агитировал народ бороться за демократию. При этом, думаю, он даже не представлял, что такое демократия. Так вот и записал. Не представляю себе, что такое секс-символ. Типа мачо с алюминиевой кружкой спирта. Альбом, с которого взята эта композиция, был записан одним человеком, голодным, на даче в Подмосковье. У него была только гитара и кассета с барабанами, записанными ударником групп «Дубовый Гай», «Мальчишник», «Ален Подхольман», «Максом Фофаном». И вот человек в несколько расширенном сознании накладывал одну гитару на другую, третью на пятую, и дальше-дальше игрался с настройками, микронастройками, находил какие-то интересные созвучия. Ну, в общем, даже в этой песне мы можем слышать все, там вплоть до каких-то отголосков блэк-металла. Вот все это очень интересно звучит по сей день, при том, что запись, в общем-то, какая-то третья копия с кассеты, все довольно шумит.
От этого еще интереснее. Эбертона летает туда-сюда.
Да, но эта музыка способна пробиться сквозь шум пленки.
Ты упомянул барабанщика группы «Дубовый Гай» и Ален Подхольман.
Да, Макс Фофан. Был такой человек, сначала окончив джазовый колледж, он играл в небезызвестной металлической группе «Легион», после чего ушел в, скажем так, постпанк-музыку. И вот в начале 90-х прибился к этой банде психоделических экспериментаторов, в разных случаях менявших названия. Думаю, следующий трек как раз их. Thank you.
Это была самая пиздатая песня в нашем сегодняшнем выпуске, потому что эта песня так и называется «Пиздатая песня», проект «Дубовый гай».
Да, жили-были три арбатских брейкдансера: Дельфин, Олень и Ганс. Танцевали они брейкданс, получали призы, были молодцами, даже видео на просторах интернета есть, где они там в джинсовых куртках и штанах показывают свои умения. В общем, все это было здорово, когда все были молоды. А затем они решили сколотить группу. Сначала совсем в хип-хоп ключе. Ганс был диджеем на одной из московских дискотек и однажды включил свой сет выступления проекта «Дубовый гай». Эта табличка была видна участниками где-то на Украине. Вот, ну, собственно, означает «Дубовая роща». Да, первое выступление прошло не очень гладко, как там была песня про пиво, и ребят погнали немножко со сцены.
Это было же, подожди, до «Мальчишника» было?
Да, это было до «Мальчишника» гораздо. То есть и людям, в общем, было так явно до 20 лет, то есть совсем все молодые. Затем как-то в процессе общения с различными музыкантами проект стал получать некую форму. Ганс взялся за бас-гитару, совершенно не умея вообще играть ни на чем. Вот, Дельфин читал тексты, Олень и Мутабор из будущей группы «Мальчишник» скретчили. Вот, ну а на барабанах сначала один человек был, а потом как раз в группе присоединился упомянутый Фофан. Вот, звукорежиссером же на записях были некий Ян Миренский, участвовавший в группе «Шейк», упомянутый в прошлой передаче, и Иван Лебедев, он же Кестер, с которым... о котором мы скажем. Вот. В таком виде группа записала несколько песен, в том числе эту. Здесь такой хип-хоп саунд, гитара присутствует в исполнении Михаила Воинова, драм-машина, читка, скретчи. Затем Мутабор и Олень позвали Дельфина в группу «Мальчишник», в которой он не был сначала. Вот. И Ганс, сдружившись с Кестером, собрали проект «Ален Подхольман», ядром которого они и являлись. Сама группа ориентировалась на англоязычную психоделику и немецкий крауд-рок. Вот, музыканты были там все примерно те же. Фофан на барабанах, Воинов на гитаре. Правда, не всегда он. Но классический состав этот упомянутый. Группа записала несколько гитарных альбомов в 92-м, 3-м, 4-м, 5-м годах. Затем ушла в электронику, как и многие другие.
Но мы говорили об Ален Подхольман в прошлой передаче и слушали один их трек, такую тоже 7-минутную психоделическую гитарную композицию, которую, я думаю, распугали многих слушателей. Сейчас какой композицией будем пугать слушателей?
В прошлый раз звучала композиция 95-го года, это уже такой электроиндустриальный период. Эта вещь называется «Agent Love», и она присутствовала на кассете «Дубового гая» как англоязычный хит, ну, по сути, являясь Ален Подхольман. «Agent Love». We'll be right back.
Это группа Alien Pat Holman, трек Agent Love.
Записан в 92 году на все той же студии SNC, которая была культовым местом для московских музыкантов того времени. За краткий период Ганс освоил гитару, обрел свой уникальный стиль игры. А на басу, соответственно, участвовал звукорежиссер первых сессий Дубового Гая, Кестер. И в то время «Мальчишник» обрел довольно такую широкую популярность. Их продюсер Адамов, услышав первые записи, предложил ребятам записать еще что-нибудь, выпустить альбомы. Вот так собрался второй состав. Там несколько по-иному были распределены инструменты. На клавишах появился некий Иван Черников, который в дальнейшем довольно долго сотрудничал с «Дельфином», равно как и Михаил Воинов, игравший на гитаре. Вот, то есть позже, когда их пути разошлись, «Дельфин», можно сказать, собой увел нескольких человек. Ну и, в общем-то, и тот же Кестер также ему помогал и продюсировал альбом «Юность». Они достигли пика в 94 году. Вот с того периода можно на YouTube видеть запись из клуба «Бункер». Снимал «Дельфин», кстати, держал камеру. Тогда же Alien Pat Holman съездили в Питер, выступили в клубе «Там-там», где также играли и «Французское сопротивление», «Матросская тишина». Вот. После тех концертов они лишились большинства своего гитарного оборудования, после чего стали уходить с головы в электронику. Вообще у меня есть такая теория, что русская New Wave сцена ограничивается 84-94 годами, после чего большинство людей либо просто перестали играть, или ушли в электронику, либо просто умерли, или мигрировали куда-то за границу. То есть какой-то такой переломный год был. Я думаю, золотой вообще век русской и московской сцены, он приходится ровно на перестройку и был связан с тем, что в стране что-то выворачивалось из глубин, и у людей было обостренное чувство прекрасного, возможно.
И ужасного.
Да, и ужасного тоже. И мы сейчас перенесемся в город Санкт-Петербург, который уже перестал быть Ленинградом. Вот, и прозвучит песня группы «Югенштиль», которая также ассоциируется с клубом «Там-там», культовым местом города Петербурга.
А год какой?
94-й. We'll be right back. группа «Югенштиль». Ди Шварц и Катцен начали нашу передачу сегодня. И в свое время их называли кружком любителей немецкого языка. То же самое можно сказать и об этой группе. Лидера зовут Герман. Он служил в ГДР. Любимая группа «Баухаус». Поэтому «Югенштиль» — название вполне логичное.
Но по-немецки-то не пели?
Да, у них есть песня «Анна und Марта Баден». Группа собралась в начале 90-х, в Ленинградском рок-клубе не состояла, была независимой. Вот, и вскоре появился там-там, и они там прочно прописались, часто играя концерты, гастролируя там-сям понемногу. Записали альбомов так 5 примерно.
Ничего себе.
Последний даже вышел на компакте в 96-м году. Как и у многих, после 94-го года жизнь стала как-то угасать музыкально. И, в общем-то, альбом они записывали уже в состоянии полураспада. К концу 90-х концерты вообще прекратились, а в 2000-х был всего один такой разовый реюнион с барабанщиком «Дурного влияния». И все.
Ну, с ними сейчас все в порядке?
Не живы? Нет, нет, не, ну как, ну, не, люди живы, группы нет.
К сожалению.
Да, но можно порадоваться за людей. Вот, а нам остается только слушать их прекрасные песни. Вот, и что можно сказать вообще обо всех группах, которые сегодня звучат? Всех можно найти в интернете, например, в Live Journal RU Tape, либо в моем сообществе ORMFDM.
Да, Рутейп — это, кто не знает, комьюнити в ЖЖ, где выкладывается русская музыка всяческая. И вот, собственно, благодаря Святославу там много существует вот этой волны 90-х, начинают, ну, в общем, все те группы, о которых мы разговариваем, так или иначе. А сейчас 9-й трек, я так понимаю, это некоторое отступление от заявленной рок-тематики «Танцы на воле», да?
Кажется, да, мы перенесемся в Москву и в некотором смысле в Иваново. Это группа из Иваново.
Так же, как и группа «Дискотека Авария», наверняка вам более известная.
Да, и мало того, они знакомые, друзья. Вот, «Танцы на воле» собрались в 87 году, исполняли романтический New Wave.
Вот. С какой издевкой ты это произнес?
Ну...
Плохо исполняли, что ли?
Нет, их ранние композиции были более чем романтическими. Просто. И потом перебрались в Москву, писали аранжировки для различных поп-исполнителей, после чего...
Типа кого, Лада Дэнс?
Нет, Лада Дэнс — это ближе к технологии, ну, да, ну именно, по, именно по людям. Вот. А «Танцы на воле», ну, я думаю, это такой второй эшелон, ныне совершенно забытый. Ну, так или иначе, люди очнулись, решили, что надо делать что-то более... прогрессивная, экспериментальная, тяжелая, жесткая. Вот. И, ну, в этом плане их можно как-то с Prodigy, возможно, сравнить. То есть, с одной стороны, здесь и есть такой драйв, рок-энергетика, но при этом это электроника чистой воды и так немножко разбавленная присутствием дисторшн-то гитары.
Но мне, честно говоря, вот «Танцы на воле» напоминают скорее вот бельгийскую волну электроники, body music.
Ну, нет, безусловно.
Не The Rap.
Не, ну, Night The Rap — это британцы. Ну, безусловно, «Танцы на воле» у нас в тусовке любители группы Depeche Mode ассоциируются с Front 242 и иными. Но Prodigy — просто такой более популярный и танцевальный пример.
Thank you.
Итак, это группа «Танцы на воле». Песня «Телевизионный снег» она называлась?
Да, «Телевизионный снег». Песня знаковая, так назывался их и альбом 96-го года, с которого взята композиция, и макси-сингл, вышедший позже, с этой же вещью. Я бы их назвал культовыми в стане российских индастриал-групп. Ну,
а почему бы ты их назвал культовыми?
А потому что остальные либо слишком неизвестные, либо слишком невнятные. Вот. А это такой удачный пример вот группы, которая смогла что-то издать до печального дефолта, повыступать по клубам и вообще...
По-моему, даже клип у них был, да?
Да, есть несколько
чуть
клипов.
Не на канале 2x2 показывали, что
это такое. Да, наверняка. Ну, на YouTube тоже, думаю, есть это все.
До того, добро. Как 2x2 стал каналом, который бесконечно крутит «Симпсонов», это был... культовый канал, где показывали классные музыкальные клипы.
Да, и там за зачатки MTV существовали, по-моему, без ТВ. Вот, да. Сказочное время. Кстати, в этой песне есть сэмплы с тогдашнего Первого канала. Вот там прорывается что-то там про 95-й год. Еще там что-то политическое. Вот, ну, о «Танцах на воле» скажу, что они и жесткие, и мелодичные, и тексты у них такие очень своеобразные, идиоматические. И, в принципе, все тоже могу сказать о группе «Химера», которая закроет эту передачу. Вообще из Выборга, ну, они перебрались в Ленинград. В Ленинград перебрались. Сначала существовали под названием «Депутат Балтики». И с ними играл известный человек Геннадий Бачинский.
Да, для любителей любопытных фактиков, наверное, это самая главная деталь, то что тот самый Бачинский, знаменитый ведущий, трагически погибший в автокатастрофе, на самом деле был связан с группой «Химера».
Да.
Довольно большой кусок своей жизни.
По каким-то причинам он решил прекратить игру постоянную, стал менеджером группы, которая стала называться «Химера». В общем-то, это был все тот же депутат минус Геннадий и более жесткая музыка. В общем-то, он и помогал им и на радиоэфирах, ставил в своих передачах, когда группа еще существовала, и иногда даже играл на гитаре, ну так, сессионно. Вот, группа существовала с 91 по 97 год, выступала в Москве. Ну, в Питере, само собой. Но за границу.
В Питере у нее существует, по-моему, мощный культ до сих пор.
Да, да, да. И не только в Питере, я думаю. Вот. Они в Германии играли, по-моему, даже пара гастролей была. Вот. И в 2000-х годах их альбомы стали сдаваться на CD. Там и студийные, и концертники. И все это очень достойный материал.
Вот. Какой самый сильный альбом? «Зу-2», считаете?
Да.
Такой, как бы, образцово-показательный.
Ну, он просто наиболее известен, и, в общем-то, песню с него мы и услышим. Она называется «В рай». We'll be right back.
Это группа Химера, песня «В рай», прекрасная финальная песня, и по этому поводу, Святослав, твое резюме.
Думаю, все группы того времени попали в рай, потому что были хорошими, вели себя, может быть, не очень хорошо, все-таки это было переходное тяжелое время, наркотики, бандиты, осколки империи, очереди, там, карточки, мультики японские по кабельному телевидению и так далее. В общем, я то время встретил в детском саду лично. Думаю, большинство слушателей этой передачи тоже. Вот, поэтому для того, чтобы прочувствовать время, стоит послушать эту музыку, и чтобы прочувствовать эту музыку, нужно что-то вспомнить или почитать о том времени.
Ну вот. Вот правда, мне кажется, музыка вполне передает. Мурашки по коже как периодически начинают бегать.
Ну здесь и мрак, и тяжесть, и какой-то такой пофигистский драйв. То есть тот же «Дубовый гай» — это, в принципе, песня о любви, жизни и наркотиках. Вот. По выражению басиста «Матросской тишины», тогда было совершенно все равно, что случится завтра. Все принимали, что кто что хотел, жил как хотел, и есть было нечего.
И вот на этой радостной ноте мы заканчиваем, я думаю, тему, ну пока, во всяком случае, мы заканчиваем тему рок-андеграунда 90-х. В следующей передаче, я надеюсь, мы поговорим о электронной музыке того времени, потому что мы уже подошли к этой теме. У нас в гостях сегодня был Святослав Каверин. Спасибо тебе, Святослав. Что ты еще хочешь сказать?
Еще хочу сказать, что стоит посмотреть на нынешние дни, на нынешние группы.
И сказать им: ребята,
что вы делаете?
Давайте, тяните планку, тяните. Да. Тянитесь. Да, в рай. Стремитесь в рай.
Да, еще раз обо всем звучавшем. Это в полном объеме можно найти в интернете. И часть записей уже издана на дисках, как, например, «Шпинглет» или тот же «Дубовый гай», который, в общем-то, с них и не исчезал. Вот, проще записи, я думаю, в ближайшие пару лет можно будет увидеть в магазинах, но на это нужно время.
Спасибо. Та-дам.